Папа согласен. Ты думаешь о том, о чем нет смысла размышлять. Уже безразлично. Но я знаю, отчего так.
Правда?
Мальчик закивал. Из-за того же, почему я люблю блестяшки. Отец тебя ищет. Пойду скажу, что нашел тебя.
Свищ потрусил прочь и быстро растворился во тьме. Гэммот обернулся и уставился на стену вихря. Ее мощь потрясала. Летящий песок въедался в глаза, перебивал дыхание. Она была голодна. Всегда была голодна, но сейчас появилось что-то новое, изменившее ее пронзительный голос. Что это? Настойчивость, оттенок чего-то... Что я здесь делаю?
Теперь он вспомнил. Он искал смерти, острого лезвия налетчика, взрезающего глотку. Быстрая смерть, случайная.
Конец всем этим мыслям, что ослепляют меня.
Топот приближавшихся лошадей вновь привел его в чувство. Обернувшись, он увидел, как из тумана выезжают двое всадников. За собой они вели третью лошадь.
«Мы полночи вас искали», — сказал Кеннеп, едва остановившись. «Тимул отправил треть виканцев на поиски, сэр».
«Сэр, это неуместно.
Твой ребенок без труда меня нашел».
Под козырьком шлема было видно, как Кеннеп нахмурился.
«Свищ, он был здесь?»
«Он пообещал сообщить тебе, что нашел меня». Тот фыркнул.
«Это вряд ли. Он мне еще ни слова не сказал. Даже Варене. Я слышал, как он говорит с другими, когда на него находит слог. Но это не частое дело. Но не со мной. И нет, я не знаю почему. Как бы то ни было, мы привели вашу лошадь. Адъюнкт готова».
«Готова к чему?»
«Обнажить свой меч, сэр, чтобы проломить стену вихря».
«Ей нет нужды ждать меня, кулак».
«Верно, но она так решила». «Я не хочу». «Это ее приказ, сэр».
Со вздохом Гэммот подошел к своей лошади. Он был так слаб, что едва мог подняться в седло. Остальные ждали с возмутительным спокойствием. Лицо Гэммота пылало от напряжения и стыда. Наконец он вскарабкался в седло, некоторое время искал стремена, затем взял у Тимула поводье.
«Веди», — буркнул Гэммот Кеннебу.
Они поскакали на восток вдоль стены воющего песка, держась на почтительном расстоянии. Через 2 сотни шагов спутники подъехали к 5 неподвижным всадникам. Адъюнкт, Тинбаральта, Блистиг, Нихил и Бездна. Гэммета охватил внезапный страх.
«Адъюнкт, по ту сторону могут ожидать 1000 воинов. Нужно построить армию. Нужна тяжелая пехота с флангов, всадники, лучники, пехота».
«Довольно, Гэммот. Сейчас мы двинемся вперед. Солнце уже освещает стену. Разве ты не слышишь? Ее крик полон страха. Новый звук. Приятный звук».
Он уставился на извивающийся песчаный барьер.
«Да, вот что я тогда почувствовал».
«Значит, знает, что преграда падет».
«Богиня знает»,
— согласилась Бездна. Гэммот взглянул на двух виканцев. Они выглядели жалкими.
«Что же будет, когда стена вихря падет?»
Молодая женщина подняла голову, но за нее ответил брат.
«Стена вихря заграждает путь. Стоит ее разрушить, и путь будет открыт. Богиня окажется уязвима. Будь у нас батальон когтей из полдюжины высших магов, мы могли бы загнать и убить ее. Но нам это не удастся».
Он поднял руки в странном жесте.
«Ее сила по-прежнему будет питать воинство апокалипсиса. Эти солдаты никогда не сдадутся. Они станут биться до конца. Особенно если есть шанс, что это будет наш конец».
«Предсказывая катастрофу, ты нам ничем не помогаешь, Нихил», —
прошептала адъюнкт.
«Вы все следуйте за мной, пока я не прикажу обратное».
Они подъехали ближе к стене вихря, склонившись под яростными ударами порывов ветра и песка. В 15 шагах от стены адъюнкт подняла руку. Затем спешилась и, положив перчатку на рукоять меча, двинулась вперед. Ржавое лезвие от атарала уже наполовину показалось из ножен, когда на мир опустилась внезапная тишина. За миг до того оборвалось громогласное буйство стены вихря, оставив по себе лишь клубящиеся облака песка и пыли. В центре вихря что-то зашипело, посыпалось.
шепот, вспышка света и затем тишина. Адъюнкт обернулась, на лице ее читалось потрясение.
«Она отступила!» — закричал Нихил, качнувшись вперед. «Путь свободен!»
Тавор подняла руку в упреждающем жесте.
«Это ответ моему мечу, колдун, или стратегическая уловка?»
«Думаю, и то, и другое. Видимо, она не захотела получить подобный удар. Теперь она будет полагаться лишь на свою смертную армию».
Рассветное солнце окрашивало золотом осыпавшуюся дождем пыль. Через прорехи в затихающей буре проступало сердце священной пустыни. Гэммет с облегчением отметил, что их не поджидала засада. Лишь пустоши и какое-то нагорье на северо-востоке, сходившее на нет к западу, где странно изломанные горы ограничивали обзор. Адъюнкт вернулась в седло.
«Тимул, отправь разведчиков как можно дальше. Я не верю, что больше не будет налетов. Они ждут нас в заранее выбранном месте. Необходимо его найти».
А затем начнется битва. Сотни, тысячи погибших. Адъюнкт, кулак императрицы и Шаик, избранная слуга богини. Столкновение воль, ничего больше. Но оно решит судьбу сотен тысяч. Я не хочу в этом участвовать.
Тин Баральта придержал лошадь рядом с Гэмметом.
«Ты нужен нам как никогда», — тихо сказал Красный Клинок.
Адъюнкт с удвоенной энергией отдавала приказы прибывающим из основного лагеря офицерам. «Я вообще вам не нужен», — ответил Гэммет.
«Ошибаешься. Ей нужен голос осторожного,
голос труса, если быть откровенным. И нет, он ей не нужен».
«В бою иногда все как в тумане».
«Знаю. Я когда-то был солдатом и, в общем, неплохим. Получал приказы, командовал только собой. Порой другими, но не тысячами. Годы прошли, но на большее я не способен».
«Отлично, Гэммет! Стань солдатом еще разок. Тем, кому повезло попасть в свиту адъюнкта, помоги ей увидеть все с точки зрения обычного солдата. Какую бы слабость ты ни ощущал, ты не один. Таких сотни, а то и тысячи в наших легионах».
С другой стороны подъехал Блистиг и вступил в разговор.
«Она держится от нас на расстоянии, Гэммет. Мы не можем помочь ей советом, потому что его не просят. Что хуже, мы не знаем ни ее стратегии,
если она вообще есть», — шепнул Тин Баральта.
«Ни тактики грядущего боя», — продолжил Блистик. «Это опасно и противоречит малозанской военной доктрине. Для нее эта война — личное дело, Гэммет».
Гэммет смотрел вперед, туда, где адъюнкт в сопровождении Нихила и Бездны разглядывала изломы гор, среди которых, как все знали, ждали Шаик и ее воинство Апокалипсиса.
«Личное? Да, возможно. Именно так она всегда поступает». «Это в ее духе. Императрица не могла не знать, какова она».
«Мы двинемся в старательно подготовленную ловушку», — прорычал Тин Баральта. «Корбаладом об этом позаботится. Она займет возвышенности, перекроет подходы. Может, даже нарисует большой красный круг на том месте, где ему будет удобнее нас перебить».
«Она знает, что такое возможно», — ответил Гэммет. «Оставь меня в покое, Тин Баральта. И ты, Блистик. Мы больше не трое. Мы двое и один. Поговори с Кеннебом, не со мной. Он оправдает твои ожидания, а я не могу».
«Но нам придется выступить ему навстречу. Чего ты от нее хочешь?»
«Чтобы она нас слушала», — ответил Блистик. «Нужно найти другой путь. Может, зайти с юга
и потратить на обход недели. Думаешь, Корбала не подумал о том же? Каждый колодец и источник окажется отравлен. Мы будем брести наугад, пока Рараку не убьет нас без единого удара мечом».
Он заметил, как коротко переглянулись Блистиг и Тин Баральта. Гэммет нахмурился.
«Такими разговорами не склеить то, что разбито, господа. Не тратьте слова впустую. Я уверен, в нужное время адъюнкт созовет военный совет».
«Уж надеюсь», — огрызнулся Тин Баральта, подхватывая поводья и разворачивая лошадь.
Он ускакал, а Блистик наклонился вперед и прошипел.
«Когда созовут совет, будь там, Гэммет».
«А иначе что?»
«У нас и так довольно балласта. Все эти высокородные офицеры с их бесконечным списком жалоб. В нашей армии мало командиров, которые выслужились из рядовых. Слишком мало, чтобы даже одного списывать со счетов. Признаю, вначале я не особо тебя ценил. Ты был любимой игрушкой адъюнкта, но ты хорошо справился со своим легионом.
До первого ночного сражения.
Где твою лошадь убила руганью, а тебе чуть не снесло голову?
Я растерялся намного раньше, Блистик.